пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что Орский НПЗ приостанавливает работу на фоне подъема воды после прорыва дамбы. Значит, Орск нефтеоргсинтез, крупнейший актив Фортинвеста, годовая мощность завода составляет 6 миллионов тонн нефтепродуктов. Напомню, что 5 апреля в Орске началось наводнение, там прорвало дамбу, которую встроили в 2010 году. И вот там эвакуация массовая проводится, но нас в данном случае интересует именно энергетический аспект. Каковы последствия того, что Орский НПЗ приостановил работу?
Да, никогда такого не было, и вот опять. Соответственно, действительно, ситуация с Орским НПЗ, она интересна тем, что она накладывается вообще на ситуацию с атаками дронов на российскую нефтепереработку, потому что уже когда, собственно, начались все эти печальные истории, естественно, социальные сети и СМИ заполнили различного рода суждения на тему, чего же будет с внутренним рынком, хватит бензина, не хватит, и остановка Орского НПЗ добавила колорита, потому что атаки дронов не прекращаются, на самом-то деле, мы с вами их обсуждали уже, но, тем не менее, собственно, даже после нашей передачи были атаки в Татарстане, как мы знаем, по Танеко совершены были террористические действия. И в этом плане получается, что радиус уже дроновых атак составляет не 1000 километров, как раньше мы там карты рисовали и смотрели, какие заводы попадают в зону поражения, а уже получается 1500 от границы с Украиной. Вот, задача усложняется, и, соответственно, здесь вот еще добавилось к этому стихийное бедствие, там отдельный, конечно, сюжет, как это все произошло, потому что все-таки это же не цунами, которое там за несколько часов там созревает и обрушивается, все-таки это же таяние снега, в общем-то, уровень снега высокий был предсказуем, так что все это предмет для, конечно, серьезного и внимательного разбирательства, как произошло обрушение и разрушение этой плотины, затопление городов. Но факт остается фактом. Орский завод остановлен, и для нас с вами важно понять, насколько ситуация драматична с точки зрения внутреннего рынка топлива, потому что западная пресса уже начала писать веселые истории. В журнале «Ералаш», например, серьезные издания написали, что якобы из Москвы уже активно идут звонки в Казахстан, с просьбой помочь бензинам. Ну, я думаю, что Казахстан возник просто по географической близости, потому что Оренбургская область, Казахстан.
Ну, и там тоже, реальности, кстати, наводнение.
Там тоже наводнение, но в реальности, на самом деле, мы в Казахстан сами топливо экспортируем, потому что у нас, напомню, есть запрет на экспорт бензина полугодовой, но этот запрет действует только в дальнее зарубежье, в страны Евразэс. Запрет не действует, и в этом плане в Казахстан поставки идут. То есть, на самом деле, новость с Казахстаном, конечно, является абсолютной байкой, вот, потому что, еще раз повторю, мы сами еще бензин поставляем в Казахстан, и на самом деле у Казахстана нет никаких возможностей поставлять бензин в Россию. Там есть гипотетический вариант с Белоруссией, гипотетический вариант. Я думаю, что мы без него обойдемся. Сейчас, собственно, мы перейдем непосредственно к ситуации. Я просто отмечу, что действительно вот каждая такая история – это всегда повод для таких панических, как бы, рассуждений на тему, что вот теперь точно в России топлива не останется, нас ждет яростный кризис. дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке. Так вот, собственно, давайте действительно посмотрим статистически, что последние недели у нас на рынке происходит. А происходит у нас следующее. Действительно, у нас, скажем, в середине марта определенное падение было производства бензина. Но самое интересное, что уже на последней неделе марта, которая 31 марта закончилась, в воскресенье, уже наблюдался рост производства бензина. Причем тоже, кстати, интересно, вот с медийной точки зрения, когда была неделя, соответственно, до 25 марта, я много где прочитал о том, что Росстат показал падение производства бензина на 7,4%. То есть написали очень многие, типа, катастрофа, вот даже Росстат признает, ужас. Но то, что Росстат на неделе до 31 марта, а я, собственно, постоянно слежу за их статистикой, все-таки написал, что там уже более 2% начался рост производства бензина, почему-то никто не написал. То есть в этом плане у нас всегда обращают внимание на драматичные новости, но, видимо, позитивные новости не столько вызывают эмоций. Так что вот я сообщаю, что все-таки у нас официально в конце марта уже более чем на 2%. По сравнению с предыдущей неделей, да, конечно, еще раз говорю, там определенный был провал, но я, соответственно, взял, посмотрел, сравнил показатели февраля по производству бензина и показатели, соответственно, конца марта. Да, у нас есть падение производства бензина, получается, где-то порядка 10-12%. Вот сейчас такое падение. Цифра вроде бы заметная, но, с другой стороны, она абсолютно не критична. И в этом плане сразу скажу, что Орский НПЗ сильно вот в сторону драматики эту картину не изменит. На самом деле предприятие это заметное, но оно не сверхкрупное и не лидирующее в стране с точки зрения выпуска бензина. То есть в этом плане говорить о том, что это может иметь какой-то характер серьезной драмы для государства, нет, это характер иметь не будет. Тем более, опять же, все-таки это остановка завода добровольная, так скажем, связанная действительно с угрозой экологических рисков, то есть это все-таки не пожар, не выбытие оборудования, то есть в этом плане Орский завод достаточно быстро восстановит свою работу. Кстати, у нас уже идет восстановление все-таки производства, это, кстати, и западная пресса признает, скажем, я с удивлением обнаружил статью в Bloomberg, которая честно пишет, что на Рязанском заводе начинается восстановление производства бензина. Вот отсюда эти 2% роста, которые мы в конце марта наблюдали. То есть Bloomberg пишет об этом. Вот Нарси завод в Нижегородской области, он гораздо более крупный производитель, но, в принципе, все-таки есть ожидание того, что к началу лета производство там тоже будет восстановлено. У нас летом сезон высокого спроса на 95-й бензин, и вот это главная точка, как бы успеть подготовиться к лету, но вот мой прогноз, что все-таки мы сможем это сделать. Сейчас даже на опте, я вчера смотрел, в общем-то, даже на опте было снижение цен, то есть на историю с Орском даже биржа не прореагировала, хотя она любит, и российская биржа, и зарубежная биржа, они любят такие вот истории на тему ай-яй-яй.
Поспекулировать? Значит,
конечно, конечно. Но, тем не менее, там, в общем-то, роста цен мы не наблюдали вчера. Вот. И у нас, как я уже сказал, действует запрет на экспорт бензина полугодовой, при том, что у нас по 2023 году объем экспорта составлял 10% рынка. Поэтому вот я на эту цифру и призываю ориентироваться. То есть 10% это тот объем, который можно взять от экспорта в пользу внутреннего рынка. И, собственно, именно поэтому, когда у вас там падение производства на уровне 10-12%, как мы сейчас видим, в общем-то, пока это не критическая история, особенно если вспомнить, что все-таки есть это падение производства, еще раз подчеркиваю, не мощности, но производства. Но есть запасы, безусловно, то есть в этом плане к такого рода кризисам, ну, может быть, масштаб все-таки поражение дронами не был предусмотрен, но каждая вертикально интегрированная компания, естественно, определенные запасы на нефтебазах имеет. То есть в этом плане пока вот эта цифра 10-12% выбывших мощностей не является драматичной. Будем следить за статистикой, так что будем вас, дорогие радиослушатели, информировать о том, что у нас на рынке происходит. Еще бы я два момента на два момента обратил внимание. Первый момент, на самом деле, он связан с тем, что пока и цены в рознице у нас держатся, что все-таки наиболее важный момент у нас по первому кварталу, соответственно, с января по март, рост цен на бензин 0,7%, в общем-то, но это, с одной стороны, заметно, с другой стороны, у нас общий уровень инфляции 1,7% по кварталу, то есть все-таки заметно ниже дорожает бензин, чем в целом растут цены. Но по дизелю рост там у нас 0,1%,
по то есть дизелю,
в этом плане практически не заметен.
По дизелю можно предполагать, что рост будет в связи с тем, что высокий спрос нужен, во-первых, для СВО, дизель, во-вторых, история с рисками налета на НПЗ, и в-третьих, это посевная.
Дефицита с дизелем не будет, но ваш вопрос про дизель, он хороший, потому что это повод порассуждать, кто на самом деле больше всего пострадает от этих историй, поэтому давайте сначала отвечу на вопрос, хватит ли дизель, а потом, оттолкнувшись от него, несколько слов. Вот это как раз второе, наверное, обстоятельство, о котором я тоже хотел сказать. С точки зрения все-таки государственных доходов, приведет ли это к каким-то проблемам. Значит, дефицита по дизелю у нас точно не будет. Вот почему? Потому что на самом деле у нас основной объем дизеля экспортируется. То есть в этом плане, если государство поймет, что ему не хватает дизеля там, на СВО, на уборочную, на что-то еще, у него есть план Б. Вот в данном случае у государства план Б точно есть. Это введение запрета на экспорт дизеля, который вам закроет все внутренние потребности. У нас, в общем-то, половина дизеля экспортируется, то есть это не бензин. Бензин в России производится, как я уже сказал, на 90% под внутренний рынок. Дизель нет. Дизель изначально являлся экспортным товаром, мы наращивали мощности производства дизеля в расчете на... То есть, на самом деле, там стратегия была предельно простой. Мы, наши компании, на самом деле, опять же, абсолютно правильно просчитали, правда, ну, не учли черных лебедей, я имею в виду, что зачем они наращивали производство дизеля, они видели, что в Европе убивается нефтепереработка, а что бы вы там ни говорили, основной транспорт в Европе ездит на дизеле, там, какие бы вам сказки ни рассказывали про электромобилизацию Европы, там, посмотрите статистику, там, доля электромобилей в Европе, она не превышает сейчас по рынку 2%, поэтому Европа – это дизель. И, собственно, мы рассчитывали на этот рынок, и, собственно, мы его захватили. То есть Россия контролировала рынок дизеля, но 5 февраля, напомню, 2023 года введено эмбарго на поставку нефтепродуктов, ну и дальше начались вот эти кривые там схемы, да, там дизель там через Марокко и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, через Турцию, конечно же, тем не менее, наш дизель все равно на европейском рынке присутствует. Вот, Россия довольно крупный игрок на рынке дизеля, и в этом плане, кстати, несмотря на то, что европейский рынок нам закрыли, все равно мы остались поставщиками, как я уже сказал, да, там и в Европу он попадает только по там более кривым схемам, ну и в другие страны попадает, в том числе там, да, известные такие истории, которые и в прессу попадали, как там Бразилия, например, выходила в топ потребления, казалось бы, где мы, где Бразилия, а почему это происходит? А это происходит как раз, это тоже хороший пример, что нельзя издеваться над здравым смыслом и над рынками. Вот это одни из тех, собственно, грабель, на которые европейцы наступили. Почему? Потому что вот мы сказали про рынок дизеля, то есть для Европы дизель все равно остается основным видом топлива. Введя запрет на поставки российского дизеля, Европа сама создала ситуацию, когда этот рынок стал как бы гораздо более сложно структурированным. И у нее просто дизеля физически перестало хватать. Почему? Потому что, ну, допустим, сырую нефть там на рынке вы можете взять, но с дизелем уже проблемы там возникают. Они нашли этот дизель, европейцы, но для себя неожиданно обнаружили, что цены на дизель стали в 2023 году расти фантастически. Почему, кстати, вот у нас вот этот топливный кризис, это одна из причин была, потому что на самом деле экспорт дизеля стал супервыгодным. Вот я могу сказать, что маржинальность для компании экспорта дизеля осенью 2023 года выросла там в 3 раза примерно. То есть в этом плане наш экспорт дизеля для компании стал фантастически прибыльным. И вот тут, кстати, вот и вопрос тоже достаточно важный. То есть мы понимаем, что если экспорт дизеля, например, сейчас прекратить, То есть вот мой тезис предельно прост, отвечая на ваш вопрос. Дефицита дизеля в России не будет точно совершенно, да, то есть это я вам могу точно сказать. Еще раз повторяю, потому что в крайнем случае будет введен запрет на экспорт дизеля. Но, конечно, мне бы не хотелось этот запрет увидеть. Я вообще против, вы знаете, таких решительных регуляторных мер. Но я понимаю, что если возникнет угроза дефицита там, СВО, посевная, что тут нужно будет экстраординарные меры предпринимать. Но на самом деле осенью мы вводили запрет на экспорт дизеля, напомню, вводили. И очень быстро все-таки от этого отказались. Но это и предсказуемо было. Опять же, там и с точки зрения логистики, и с точки зрения доходов, как бы смысла здесь нет. Я уже сказал, что маржинальность для компании фантастическая по дизелю экспортных операций, действительно. И, конечно, нашим радиослушателям не жалко наши нефтяные компании, а зря, потому что я многократно говорил, что на самом деле они продолжают наполнять наш бюджет деньгами, и, в общем-то, внутренний рынок тоже наполняет нефтепродуктами, хотя, ну, понятно, что цены на них растут, но все-таки, как я уже сказал, в 2024 году растут управляемо. Вот все-таки по доходам, понимаете, тут да. тоже важный момент, потому что вот интересно, что Украина наносила удары дронами по нашим заводам, и ведь ключевой тезис Запада заключался в том, что надо Россию лишить денег, которые она пускает на СВО. Но на самом деле ситуация с нефтепереработкой Российскую Федерацию, бюджет Российской Федерации денег на самом деле не лишает вообще. А наоборот. Почему? Потому что если Российская Федерация не может экспортировать бензин или дизель, она может продолжать экспортировать сырую нефть. При этом у нас структура налогообложения отрасли такова, что основные налоги государство берет с добычи. Вот, у нас в этом году вообще исчезнет экспортная пошлина. И если вы посмотрите на структуру доходов государства по сырьевой ренте, вы увидите, что экспортная пошлина у нас существенно снизилась. Государство все всю налоговую нагрузку перенесла на добычу. На самом деле здесь логика-то понятна. Добывается в любом случае больше, чем экспортируется. Поэтому облагается все. И в этом плане государство, вот если вы если компания вместо дизеля будет экспортировать сырую нефть, государство, бюджет Российской Федерации не потеряет ничего. Практически ничего. А вот компании потеряют, да, компании потеряют. Поэтому, конечно, не хотелось бы нам столкнуться с запретом на экспорт дизеля. Но я надеюсь все-таки, что до этого дело не дойдет. Но по объемам тут точно волноваться не надо.
Приходила, кстати, статистика вот буквально 8 числа. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в первом квартале 2024 года выросли почти на 80%, а ненефтегазовые подросли на 43,2%. Но нас интересует именно нефтегазовые. Это какое-то приближение к рекордам 2022 года или нет?
Это действительно интересная и важная тема, и мы продолжаем наших радиослушателей знакомить с новостями бюджетной статистики, да. потому что это наши с вами деньги, которые, в общем-то, действительно в наши карманы попадают. Что бы вам ни говорили, дорогие друзья, на тему структурной перестройки нашей экономики, нефтяные, прежде всего, нефтяные деньги остаются по-прежнему основой бюджетных доходов. Вот. И в этом я лично не вижу ничего плохого. Действительно, март 2024 года дал нам фантастический результат по нефтегазовым сборам рентным. Там примерно 1,3 триллиона рублей. Вот хороший вопрос вы задали, приближение это к рекордам. Я посмотрел внимательно статистику, я вам должен сказать, что март 2024 года – это третий месячный результат за всю историю, как метеорологи говорят, наблюдений. Лучше были показатели только в апреле 2022 года. Там 1,7 триллионов – фантастическая вообще цифра, которую, я думаю, мы не скоро достигнем, месячных сборов. И также был второй результат – это октябрь 2023 года. Ну, на самом деле, я должен сказать, что здесь понятно, что есть вот некий элемент месячной конъюнктуры, с чем он связан. Во-первых, вот эти все три рекордных месяца, тут тоже есть такая одна поправочка важная, все эти три рекордных месяца сближает одно очень важное обстоятельство. это были месяцы платежей по такому интересному налогу, который называется НДД, налог на дополнительный доход. Это еще один налог, которым облагается добыча. Это отдельная большая история, может быть, там не стоит слишком в детали вдаваться, как бы сути этого налога. Ну, идея заключалась в том, что НДД – это налог на добычу, но при этом на добычу с финансового результата. То есть он учитывает себестоимость добычи нефти и облагается не факт добычи, да, потому что, ну, вот НДПИ, налог, там сложная формула, там много факторов, в том числе мировая цена, но смысл заключается в том, что НДПИ, компания платит вне зависимости от того, какие у нее там затраты на себестоимость. А вот НДД – это налог, привязанный к финансовому результату. Идея вообще изначально заключалась в том, что этот налог мог бы стать основным, потому что он учитывает издержки компании. Ну, там большой был спор Минфин компании, Минфин уверял, что издержки будут завышены. Вот в итоге у нас и НДПИ собирается, и НДД собирается. Ну, по итогам 2023 года примерно объем НДД составил где-то 16% по сравнению с НДПИ. НДПИ остается все равно основным налогом. Но специфика, почему я об этом сказал? Специфика НДД заключается в том, что он платится 4 раза в год. То есть, получается, это как бы месячный платеж, он засчитывается в месячную статистику, но по большому счету это как бы квартальная история. Поэтому и апрель 22-го, и октябрь 23-го, и март 24-го это были периоды как бы прихода вот этих НДДшных денег. Ну, это как бы факт, да, то есть тут тоже есть вот эта специфика момента, там вот, и в этом месяце, в марте, точнее, в прошлом месяце, НДД принес более, там почти даже, ну, там, более полутриллиона рублей, то есть только там 500 с лишним, почти 600, на самом деле, миллиардов рублей было выплачено в рамках вот этого НДД, поэтому 1,3, 600, имейте в виду, что это НДД, то есть это специфика месяца, но, тем не менее, все равно, действительно, если вы посмотрите март, там, 24-го года к марту 23-го года. Правда, там низкая база была, потому что начались вот эти санкции. В начале 23-го года нефть была очень дешевой. Но, тем не менее, почти двукратная разница. Почти двукратная разница. И начало года, у нас в целом начало года фантастически успешное по нефтегазовым доходам. Это правда. То есть, в этом плане отрасль выдает на гора. Вот, напомню, и прошлый месяц, февраль, был очень хорошим.
Ну, это уже тенденция.
НДПИ собрали больше триллиона. В марте, кстати, НДПИ до триллиона не дотянул, но, как я уже сказал, там НДД сразу 600 миллиардов.
Да. Это тенденция или же это какая-то, ну вот, скорее некое исключение? Ну,
смотрите, значит, как я уже сказал, давайте так грубо просто оценим, значит, миллиард, точнее, триллион 300 миллиардов – это нефтегазовые сборы.
Так.
Значит, там под, ну, там 900 миллиардов это НДПИ по нефтянке, 600 примерно там миллиардов НДД. Кстати, уже почти полтора триллиона. Можно сразу спросить, а где же разница? Ну, не забывайте, что Минфин скрупулезно вычеты делает на демпфер, да, там еще обратные акцизы и прочие вещи. То есть это как бы, ну, грубо говоря, чистый доход, рентный доход государства. Ну, зафиксируем эту цифру, там 1,3 примерно. Да. Так вот, собственно, на газовиков вот в этой части, примерно там пришлось 300 с небольшим миллиардов. То есть я к чему это говорю? К тому, что триллион дает нефтяная индустрия. Ну, примерно триллион дает нефтяная индустрия. То есть это как бы основной спонсор. Поэтому ваш вопрос, стабильно это или нет, конечно, поскольку основной доход дает нефтяная индустрия, главный вопрос, сколько будет стоить нефть? Вот на него мы, я думаю,
после
ответим
новостей,
в следующей
конечно,
части.
С учетом того, что спекуляций на эту тему много и даже до сотни дойдет. 10:30 новости, мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Константин Симонов с нами. И теперь давайте поспекулируем чуть-чуть по поводу цен на нефть. А что было любопытного по поводу цен? Глава «Газпромнефти» господин Дюков предполагал, что есть нефтяной коридор в этом году. Значит, диапазон $80-$100 за баррель. Он говорит, что в диапазоне от 80 до 100 такой, скорее всего, будет цена в этом году. Опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован. Мы не видим дефицита нефти на рынке. От чего зависит, будет сотка или не будет?
Значит, ну, дефицита мы действительно не видим, при этом мы видим возвращение геополитики в нефтяные цены, потому что мы с вами до перерыва говорили действительно о фантастических результатах сырьевых доходов нашего государства, нефтегазовых доходов нашего государства, и тут действительно все пока в полном порядке. Можно сказать еще одну цифру, что у нас по марту превышение по сравнению с бюджетным планом, то есть там же каждый месяц есть ориентир, там превышение на почти на 400 миллиардов рублей. То есть это вот даже наш Минфин, который обычно там старается все-таки побольше запланировать, тем не менее здесь мы видим превышение этих цифр и уже второй месяц подряд. Это важно. Таким образом, да, мы понимаем, что важнейшим фактором является высокая цена на нефть на мировом рынке. Это очевидно совершенно, и здесь действительно наши доходы довольно серьезно привязаны. В формуле НДПИ есть коэффициент привязки к мировой цене, то есть в этом плане тут государство бдит и при росте цен на нефть собирает дополнительные налоги с нефтяников. Мы вообще, на самом деле, с начала событий в Израиле, конечно, ждали, что геополитика скажется на ценах, но возникла парадоксальная в чем-то ситуация. Несмотря на то, что конфликт начался 7 октября, как мы помним, сначала цены выросли, а потом они начали падать. Они падали, показывая на самом деле, что, в общем-то, здесь спекулянты, они могут по-разному играть. И вот сейчас... Ну, не сейчас, прямо в марте, вообще они начали расти уже в 2024 году. В первом квартале цена уже на 15% по бренду выросла. Это уже заметно. Ну, а в апреле, собственно, начался еще более заметное, началось еще более заметное увеличение цены. Впервые, на самом деле, по большому счету, с октября 2022 года, то есть с периода начала, как я уже сказал, когда конфликт начался, ценник скакнул, за 90 скакнул в октябре, и вот сейчас впервые с октября 2023 года цена опять перешла за 90 долларов, и даже в отдельные дни за 91 доллар переваливала по бренду, по фьючерсам. Это, на самом деле, хороший результат, сейчас дойдем до магической цифры в 100, вот, насколько это реально, вот. Но мы понимаем, что с точки зрения действительно спроса и предложения здесь никаких, в общем-то, чудес не было. Я к тому, что да, есть сделка ОПЕК+, но, в общем-то, она есть и есть, она работает, там никаких радикальных изменений в марте-апреле не происходило. Поэтому это исключительно геополитическая история. Частично, кстати, я не исключаю, что здесь спекулянты действительно могли бы среагировать на атаку дронами, особенно даже не на атаку дронами, а о том, что об этом, как об этом писала западная пресса. Потому что напомню, что в западной прессе периодически публикуются статьи на тему, что Соединенные Штаты возмущены атаками дронов и звонят в Киев и требуют все это безобразие прекратить. Угу. Почему? Потому что они считают, что это влияет на мировые цены. Как это влияет на мировые цены? Мы с вами говорили о том, что на самом деле, с точки зрения предложения сырой нефти и нефтепродуктов суммарного, это вообще никак не влияет. То есть Россия продолжает поставки нефтепродуктов на мировой рынок, и в этом плане никакого там дисбаланса не произойдет, и бюджетные доходы государства не упадут. Но когда Bloomberg, там Reuters каждую неделю пишут статьи на тему ужас, значит, в России все плохо, сейчас все рухнет, рынок придет в дисбаланс. Но это все тоже, конечно, влияет на поведение спекулянтов на рынке фьючерса. То есть это все тоже как опция закладывается. Соответственно, это тоже, конечно, влияет на цену. Но, безусловно, самым главным фактором является ситуация в регионе Ближнего Востока. Ну, все знают, что Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, и западная пресса всю неделю была полна драматических оценок, как Иран отомстит. Ну, кстати, пока, в общем-то, там вы наверняка тоже знаете, там всякие разные сценарии, там ракетный удар там, по Израилю и прочее. Пока ничего драматичного не произошло, поэтому посмотрим, кстати, как дальше будут цены развиваться. Поэтому, на самом деле, ну, просто ответ на ваш вопрос, будет ли 100, он, конечно, связан сейчас исключительно с Ближним Востоком. Будет там намеки на большую войну, даже не 100 будет там, а 120 и выше.
Но
сейчас
если...
разойдутся немножко, да, я думаю, что ситуация чуток успокоится.
А нет ощущения такого, что даже если ситуация нагнетается, то цены держатся не потому, что все уверены, что как бы, ситуация не будет эскалироваться до открытой большой войны на Ближнем Востоке, а просто потому, что, ну, например, есть инструменты влияние на Уолл-стрит? Потому что американцам же не нужны большие цены сейчас перед выборами.
Я понимаю вашу мысль. Инструменты влияния на Уолл-стрит, конечно, есть. Но Уолл-стрит тоже такая штука разношерстная. Вот там тоже это есть правда. Разные игроки и разные интересы. И я просто смотрю статистику по ценам на бензин в Соединенных Штатах, на самом деле, с начала года там очень заметный рост произошел. То есть, на самом деле, я понимаю как бы, публикации в западной прессе на тему, что в Соединенных Штатах в администрации Байдена озабочены мировыми ценами на нефть, потому что ну, так устроена налоговая система Соединенных Штатов, что цены на внутреннем рынке очень волатильны к мировым ценам. Очень волатильны к мировым ценам. Поэтому пошел рост, я сказал, на 15%. Это по западному Техасу примерно там, ну, чуть там меньше, но такие же цифры. Примерно такие же цифры. Сразу это сказалось на заправках. И в этом плане вы правы. Это, конечно, должно вызывать обеспокоенность ситуации приближения финальной точки избирательной кампании. Есть варианты влияния на спекулянтов? Ну, конечно, я думаю, что в такой критической ситуации определенные механизмы могут быть задействованы. Но, опять же, ведь есть желающие заработать на этом. Все-таки mm-hmm. давайте тоже не будем увлекаться конспирологией. Все-таки не так это работает, что там какой-нибудь дяденька из администрации Байдена позвонил в какой-то штаб на Уолл-стрит, и тут же
да
цены
нет,
там
конечно.
Схлопнулись. Но, тем не менее, то есть, да, конечно, здесь есть элемент игры, есть возможность управлять, и мы часто видим, когда динамика цен не соответствует ни конъюнктуре физического рынка, ни геополитической конъюнктуре. Мы с вами только что пример привели, там, ноябрь-декабрь 2023 года. Почему цены падали, как бы, никто объяснить внятно не может. И не надо там мне говорить там, про запасы какие-то в Соединенных Штатах. То есть, очевидно, что это тоже была спекулятивная игра. Но масштаб этой игры, уверенность в том, что вы будете ей управлять до конца, это такая сложная штука. Пока вот мы можем сейчас на апрель зафиксировать, что цены на американских заправках растут, растут заметно, очень приличный рост, и это реальная проблема, потому что, в общем-то, Байден, как я понимаю, все-таки хотел бы сделать акцент именно на экономических успехах, потому что, в общем-то, год американская экономика закончила хорошо, прямо скажем, да, и по ВВП, там, по всему, цифры очень приличные. Вот в этом плане, естественно, бензин для страны, которая активно ездит, перемещается, действительно, это целая культура автомобильная в Соединенных Штатах, это чувствительный вопрос, очень чувствительный. Он для нас чувствительный, для них еще более чувствительный.
Интересно по поводу дисконтов и перспектив сохранения азиатского рынка для нас как премиального по нашей нефти, потому что тут спекуляций было очень много вокруг Индии, что постоянно Bloomberg старается внести свои лепты и говорит, что там на Индию давят, и Индия прекращает российские нефтепродукты. Покупайте нефть точнее. И плюс с китайцами. Там же в Пекине находится Джанет Йеллен, министр финансов США, и она довольно серьезно пытается давить на Пекин в плане того, чтобы они ослабили темпы своего промышленного производства. И вот здесь вопрос. Эти как бы, события могут быть взаимосвязаны и отражаться на интенсивности закупок сырья у нас?
Хороший вопрос. Вы произнесли магическое слово «дисконт». Давайте действительно, и правильное слово, давайте все-таки тоже напомним нашим слушателям, сколько стоит российская нефть, потому что вот мы говорим, там вышла нефть за 90. Но давайте тоже не будем себя обманывать, мы понимаем, что дисконты существуют, вот, существуют, и сейчас...
Это оплата рисков.
Сейчас? Нет, ну, мы понимаем, что есть санкции. Да, безусловно. То есть, понимаете, тут всегда вопрос в трезвости оценок. То есть, я никогда не говорил о том, что санкции не влияют негативно на наши доходы и на нефтяные компании. Конечно, влияют, но очень часто слышны и другие оценки, что наш экспорт там развален, что там Индия ничего не покупает, мы сейчас к Индии перевернем. И об этом, кстати, вот любят и Bloomberg, и Reuters там писать. Вот вспомните все эти оценки. Там Индия прекратила покупать Сокол, Индия прекратила покупать Эспо, Индия прекратила покупать Юрлс, индийские банки прекратили платить. И вот я, и даже в наших деловых изданиях там бывают оценки, что Индия ничего не платит, там, или Индия платит рупиями, или там зависли деньги там за полгода там, и прочая билиберда. Потому что на самом деле... Я всегда на это отвечаю просто. Вот вы сами сказали, в марте 2024 года нефтегазовый сектор заплатил рентных сборов 1 300 000 000 000. Даже заплатил, еще раз повторяю, он больше, часть ему вернули в виде там демпфера обратного акциза. Так он заплатил это не рупиями, там, не какими-то обязательствами, да, то есть в этом плане наш бюджет не принимает обещаний рупий, там каких-то, значит, непонятных расписок на тему, извините, сейчас нам индусы не заплатили, в бюджет внесем в мае или там в июне, он принимает только рубли. Вот, то есть в этом плане, если наши нефтяные компании платят деньги, значит, им, ну, просто банальная вещь, значит, им тоже за эту нефть кто-то платит, потому что они бы просто не смогли.
Конечно,
то есть они просто не смогли, потому что Индия сейчас и Китай два основных покупателя нашей нефти. Если бы Индия не платила за нашу нефть, нефтяники просто не смогли платить деньги в бюджет. То есть это просто очевидная вещь, поэтому, когда вам в очередной раз будет какой-нибудь финансист рассказывать, что Индия не платит полгода ничего, вот, а мы такие дураки, значит, там, чуть ли не за чай там эту нефть продаем, там, это не совсем так. Вот, да, там есть сложности в расчетах, да, там давят на индийские банки, да, приходится какие-то схемы выдумывать. Для чего Индия все это делает? Для того, чтобы выжать вот эти самые дисконты. Поэтому
конечно,
Индия все эти санкции внимательно предъявляет нам и говорит, видите, как нам сложно жить. К нам приезжала там тетушка из Вашингтона, она от нас требует. Но мы, в общем-то, по-прежнему готовы, но хотелось бы, конечно, получить от вас комфортную цену. Но когда цена растет на рынке, да, это на самом деле и нашу переговорную позицию усиливает. Почему? Потому что нефть становится все более востребованным товаром. Товар дорогой, значит, все-таки более важный. И в этом плане переговоры идут гибче. Но в целом вот сейчас Аргус оценивает дисконты, ну, примерно в 17-18 долларов за баррель.
Был 25.
Было и за 30 уходило, смотря когда, но было и ниже 10, да, то есть в этом плане надо сказать, что американские санкции конца 23-го года, начала 24-го года все-таки сказались на увеличении дисконтов, да, давайте честно это признаем, есть такое дело, но даже если вот мы еще возьмем там 17 при цене в 90, вот, получается, что, ну, цена на нашу нефть будет там в коридоре, там 73-75 долларов за баррель, это хорошая цифра, да, я напомню просто, что потолок 60, как про него уже, кстати, вообще что-то подзабыли, что он существует, потому что, ну, всем очевидно, что, как бы, сейчас, вот, это отгрузка из порта, ну, цена, значит, она не может торговаться по потолку сейчас, в принципе, наша нефть. Вот, поэтому цена где-то вот 72-75 долларов в этом коридоре. Нас эта цена вполне устраивает. Конечно, 90 было бы лучше, я не спорю с этим, но мы понимаем, в какой геополитической ситуации мы находимся и как, в общем-то, героически приходится это преодолевать. По поводу Индии. На самом деле, таможня индийская, она чуть запаздывает обычно, поэтому я вам не могу сказать цифры за март, они просто Индии не опубликованы. Поэтому могу сослаться только на цифры западных агентств ценовых. Я бы все-таки доверял все-таки индийской таможне, но как будут цифры, я обязательно поделюсь с вами, но пока просто по марту они не публикованы. Регулярно мониторим, собственно, таможню индийскую, пока нет цифр. Но западные агентства ценовые называют эти цифры, но они-то пишут как раз о рекордных поставках за последний месяц. То есть в этом плане наши поставки, то есть в этом плане такой контраст разительный. Еще недавно мы с вами читали, что Индия нефть не берет, а сейчас, если вы почитаете западную прессу, они говорят, что вот вы знаете, там у нас в 2024 году фиксируем самые высокие объемы поставок вот в апреле в Индию. И более того, я прочитал в Блумберге такое признание честное, что вот вы знаете, обнаружили мы рядом с Индией несколько танкеров, страшно сказать, с нефтью сорта «Сокол». Потому что Блумберг – это то агентство, которое там просто, ну, каждый там, я помню, был период, каждые 2-3 дня писало, значит, про то, как Индия не берет сокол, как, и как скоро все у нас рухнет.
На самом деле все было несколько иначе.
Теперь, честно хотя бы, Bloomberg, честно. И там карты, я помню, карты публиковали, там блуждающие танкеры, где, значит, то есть все так очень красиво, эмоционально в этом плане. Нагнетали, неплохо нагнетали эти страсти. Сейчас они, по крайней мере, честно пишут, что Индия, видимо, опять начала брать сорт-сокол. Почему, кстати, она опять начала? Ну, потому что Китай, как бы, да, она в какой-то момент сорт-сокол не брала, Китай этот сорт забрал. У нас с Дикастри, как были там, даже какой-то период даже 3 танкера отгружали, но 2 в среднем отгружали постоянно. То есть, в этом плане у нас поставки там фактически не упали. Вот, Китай берет, в этом плане альтернатива есть. Вот. Но Индия посмотрела на эту ситуацию и, видимо, сказала, ну ладно, ладно, хорошо, значит, погорячились, давайте снова будем у вас брать нефть сорта «Сокол». Поэтому, конечно, Индия продолжает это брать, и вот даже все-таки наличие 2 покупателей, все-таки тут банальная вещь, 2 покупателя лучше, чем 1. И в этом плане здесь уже вот это монопсония, то есть доминирование покупателя, не работает. Да, и Китай это показывает. Не хотите, мы возьмем. Не хотите, мы возьмем. Вот. И уже на этом можно играть, потому что Китай и Индия, я напомню, это 2 крупнейших импортера нефти в мире. Это ключевые рынки, и в этом плане то, что мы и там первые, для нас это, конечно, огромный плюс. Вот, так что и рынок Индии мы завоевали, у нас по 2023 году 35% по году это наша доля на индийском рынке, по 2024 году ситуация не ухудшается.
Но какие инструменты остались, например, у американцев, чтобы пытаться выбивать из России, из-под России вот эту почву и вот этот рынок?
Инструменты остались, ну, это прежние инструменты, на самом деле, просто вопрос в том, как интенсивно они будут применяться. Первый инструмент, конечно, это все-таки попытки надавить на банки и на компании, напугать их комплайнсом, санкциями, даже там... То есть санкции, понимаете, они ведь тоже имеют такой эффект интересный. С одной стороны, пугают уголовными преследованиями, а с другой стороны, чтобы этого избежать, компании вынуждены все больше и больше отчетности сдавать. То есть в этом плане выходят постоянно новые инструкции, там как, то есть, ну, скажем, компания вообще из страны ценовой коалиции, она обязана доказывать, что, в принципе, не запрещено компаниям работать с российской нефтью, запрещено работать с нарушением принципа потолка. И когда, например, вот сейчас как ситуация, да, когда даже Аргус пишет, что цена за 70 на российскую нефть, все понимают, что торгуется выше потолка. Поэтому идет давление жесткое, они должны доказывать, что мы торгуем, но как бы вроде как по документам все происходит. От них требуют все новые и новые отчетности. И тут, понимаете, возникает тоже вопрос, когда компании думают все-таки, не слишком ли много у нас, то, что называют экономисты, транзакционных издержек. Ну, в случае с Индией, это, еще раз повторяю, способ выбить из нас новые дисконты, но давление на такие страны будет продолжаться.
А история с Украиной. Они тоже некоторое время назад предлагали американцам подумать о том, чтобы потолок до 30 понизить.
Ну, мы с вами, по-моему, обсуждали в какой-то из передач, я сразу спрогнозировал, что это полный
невозможно
бред, и этого
это
не будет.
Сделать.
Почему? Потому что опускать потолок можно при падающем рынке. То есть, вот, грубо говоря,
растёт,
если бы цена упала, тогда можно было сказать, давайте опустим. Но когда цена на нефть растет, ну, как можно опускать потолок? То есть, ну, еще раз повторяю, сейчас 60 потолок не действует, об этом пишут даже западные агентства. Но если вы опустите до 30... Но станет всем очевидно, что он вообще не действует. То есть в этом плане, на самом деле, если опустить до 30, то как бы ситуация станет еще, повторяю, еще более наглядной. Поэтому, кстати, об этом уже забыли давно там, да, в этом плане предложение Украины, оно изначально было бредовым, как бы, но его сейчас даже никто не рассматривает и не обсуждает. Вот, что касается еще какие возможности есть, ну, тоже понятная тактика, борьба с танкерами. То есть я тоже убежден, что будут по-прежнему вноситься танкеры Совкомфлот в санкционные списки. Вот. Сейчас пока американцы взяли паузу, но уже более 40 судов находятся в этих санкционных списках. Это тоже способ давления. Опять же, я тоже говорю о том, что это не означает, что эти танкеры как бы расплачутся и встанут на прикол. Угу. В порту они по-прежнему будут возить эту нефть. Как, собственно, сейчас эти 40 танкеров вполне себе эту нефть возят. Но это вот, я уже тоже произнес, это транзакционные издержки. Вам нужно там будет сменить флаг, сменить морской реестр, возможно, там поменять название, возможно, изменить все-таки там маршруты осуществлять СТС-перевалку, то есть совершить ряд действий, которые, в принципе, связаны с определенными расходами. Там, греку, может быть, там, который вас там перевозит, если такая необходимость возникает, там, да, проплатить. Хотя они сюда, конечно, не используют, но это я так уже к вопросу об этих вот издержках.
Тогда встречный вопрос, если вот про инструменты американцев поговорили, а встречные механизмы, можно ли ожидать, что в какой-то момент участникам рынка перестанет быть удобным скрывать, делать какие-то фирмы прокладки, еще что-то, и мы увидим какое-то коллективное сопротивление вот этому американскому комплаенсу?
Хороший вопрос. Ну, на самом деле, думаю, что нет. Я думаю, что здесь ситуация будет несколько иным образом развиваться. То есть, я понимаю, о чем вы говорите. То есть, там, скажем, вот сидит грек, который по-прежнему возит российскую нефть. К нему каждый там месяц сыпятся новые инструкции по вот этому комплайнсу, и бумаги он должен заполнять. Он нанял уже одного сотрудника, второго. Ну, думаю, сколько можно? Позвонил там какому-нибудь другому греку. Слушай, тебя не замучили? Давай создадим там профсоюз значит, там, справедливого комплайнса. Так не будет, естественно, так не будет. Скорее всего, ну, потому что, естественно, они боятся, потому что им тут же приедут и за фак ребята и объяснят, кто здесь царь горы, вот, и еще уголовное дело заведут за такие, значит, шустрости. Поэтому нет, если вы думаете, что компании стран коалиции, значит, возмутятся тому, что это все не рыночно, неправильно, я думаю, что здесь мышки будут плакать, но продолжать грызть этот санкционный кактус. Но, что будет происходить на рынке? Это будет означать, что на самом деле будут возникать компании там, в Дубае, в Гонконге, в Сингапуре, их будет все больше. Там будут возникать трейдеры, которые на самом деле этот комплайенс выполнять не обязаны, потому что их страны санкции не приняли. Они зарегистрированы в странах, которые не признают эти санкции, не принимают их, и они вообще не обязаны эти отчеты давать. Вот те самые там трейдеры, которые там возникают, или там компании, собственники судов, вот, они не сдают никакие отчеты, потому что они не признают санкции. Правда, потом они сами могут попадать в санкционные листы, но это означает, что действительно, опять же, страны там Европы, США, Канада, там Великобритания не должны с ними никаких операций иметь. Поэтому, на самом деле, тут происходит процесс перехода, то есть западные страны, европейские страны сами просто отказываются от части своего рынка по страхованию, по перевозкам, по логистике. И вот это все переходит сюда, да, вот в глобальный юг, частично в серой зоне, но как бы они не обязаны эти санкции признать. Поэтому, на самом деле, будет происходить продолжение отъедания этого бизнеса в пользу новых компаний, которые на глобальном юге создают.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, потом Макс Марина, я к вам в 2 часа вернусь.